Глава 14. Праздник зимы. Праздник зимы — это в равной степени проводы самой темной части года и празднование возвращения света. В первые три дня зимнего праздника мы оказываем почести зимней тьме. Сказки и кукольные представления повествуют о мирных временах и всегда хорошо заканчиваются. В эти дни едят соленую рыбу, копченое мясо, корнеплоды и фрукты, оставшиеся с прошлого лета. Потом, в середине праздника, бывает охота. Проливается свежая кровь, чтобы отметить перелом года, и новое мясо свежим подается к столу вместе с зерном прошлогоднего урожая. Следующие три дня люди смотрят вперед, в наступающее лето. Ткацкие станки заправляют яркими нитями, и ткачи занимают дальнюю часть большого зала и устраивают состязания. Победителем выходит тот, у кого получается самый яркий рисунок и самая легкая ткань. Рассказывают сказки о возникновении мира и о том, как зародилось все существующее. Этим вечером я попытался увидеть короля. Несмотря на все, что произошло, я не забыл своего обещания самому себе. Волзет не пустил меня, сказав, что король Шрюд плохо себя чувствует и никого не принимает. Мне хотелось постучать в дверь и крикнуть Шуту, чтобы он заставил Волзеда впустить меня. Но я этого не сделал. Я больше не был уверен в дружеских чувствах Шута. Мы не встречались после того, как он исполнил свою издевательскую серенаду. Мысли о нем напомнили мне его слова, и, вернувшись к себе в комнату, я еще раз проглядел манускрипты Верити. От чтения мне захотелось спать. Даже совсем немного валерьянки все равно оказалось достаточно сильной дозой. Вялость охватила меня. Я отложил свитки, ничего в них не обнаружив. Надо было искать другие пути. Может быть, публично объявить на празднике зимы, что мы просим откликнуться владеющих силой, как бы стары они не были? Сделает ли это мишенями тех, кто ответит? Я снова подумал об очевидных кандидатах, о тех, кто учился рядом со мной. Никто из них не испытывал ко мне никакой симпатии, но это не означало, что они больше не преданы Верити. Может быть, они немного заражены ядом измены Галина, но ведь это можно исправить. Я сразу же исключил Августа. Его столкновение с силой Верити в Джампе выжгло все его способности. Он тихо уехал в какой-то город на Винной реке, как говорили, преждевременно состарившись. Но были другие. 8 человек выдержали обучение. 7 вернулись после испытания. Я провалился. Сила Августа была начисто выжжена. Оставалось 5. Немного для круга. Мне было интересно, все ли они ненавидят меня так же, как Сирин. Она обвиняла меня в смерти Галина и не скрывала этого. Были другие также осведомлены о том, что произошло. Я попытался вспомнить их всех. Джастин. Очень занят собой и слишком гордится тем, что владеет силой. Карт. Он был когда-то весьма привлекательным мальчиком. С тех пор я видел его всего несколько раз. Он стал членом круга, и глаза его сделались почти пустыми. Как будто ничего не осталось от того, кем он был. Барл. Позволил своим мускулам обрасти жиром после того, как получил возможность заниматься силой, вместо того, чтобы плотничать для заработка. Уилл всегда был не особенно примечательным. Обладание силой не изменило его. Тем не менее, все они доказали, что у них есть способности к силе. Сможет ли Верити переучить их? Возможно. Но когда? Где ему взять время для такого долгого дела?
«Кто-то идет».
Я проснулся. Я лежал на своей кровати лицом вниз, вокруг меня валялись свитки. Я не собирался спать и редко засыпал так глубоко. Если бы ночной волк не использовал мои собственные чувства, чтобы следить за мной, я был бы захвачен врасплох. Я смотрел, как дверь в мою комнату легко раскрылась. Огонь почти погас, а другого света в комнате не было. Я не запер дверь, поскольку не собирался спать. Я лежал очень тихо, думая, кто же это рискнул пробраться так в мою комнату. Может быть, кто-то надеялся, что комната пуста? охотился за свитками. Я опустил руку к ножу у пояса и напряг мышцы для прыжка. Темная фигура скользнула в дверь и прикрыла ее за собой. Я вытащил нож.
«Это твоя женщина!»
Ночной волк зевнул и потянулся. Его хвост лениво вильнул. Я почувствовал, что тяну носом воздух.
«Молли!»
Я уловил ее нежный запах, а потом ощутил изумительный прилив сил. Я лежал неподвижно, закрыв глаза, и позволил ей подойти к постели. Я услышал ее тихое, сердитое восклицание и затем шелест, когда она поднимала разбросанные свитки и аккуратно складывала их на стол. Потом она нерешительно коснулась моей щеки.
«Новичок!»
Искушение притвориться спящим было слишком велико. Молли села рядом со мной, и кровать тихо подалась под ее тяжестью. Она наклонилась, и поскольку я лежал абсолютно неподвижно, прижала свои мягкие губы к моим. Я восхищенно притянул ее к себе. Вчера я был человеком, к которому редко прикасались. Дружеское похлопывание по плечу, обычная толкотня на кухне и во дворе, или, к сожалению, слишком часто за последнее время руки, пытающиеся задушить меня. Вот и все мои личные контакты. Потом прошлая ночь, и теперь это. Молли оторвалась от моих губ, а потом осторожно устроилась рядом со мной. Я глубоко вдохнул ее запах и лежал неподвижно, смакуя нежное тепло, исходившее от ее тела. Это чувство было хрупким, как мыльный пузырь на ветру. Я боялся даже вздохнуть, чтобы оно не исчезло.
«Хорошо», — согласился ночной волк. «Не так много одиночества. Больше похоже на стаю».
Я напрягся и слегка отодвинулся от Молли.
«Новичок? Что случилось?»
«Мое. Это мое. Не для того, чтобы делить с тобой. Ты понимаешь?»
«Жадина. Это не мясо, которого становится больше или меньше, если им поделишься».
«Погоди минуту, Молли. У меня судорога».
«В какой ноге?»
«Нет, это не мясо. Мясом я всегда буду делиться с тобой, как и кровом. Я всегда буду сражаться подле тебя, если понадобится. Всегда буду разрешать тебе охотиться вместе со мной и всегда помогать тебе охотиться. Но это с моей женщиной. Это я должен оставить для себя одного».
Ночной волк фыркнул и почесался.
«Ты всегда говоришь о несуществующих вещах. Мясо, охота, защита территории и женщины — это все стая. Когда у нее будут щенки, разве я не буду охотиться, чтобы их накормить? Разве я не буду их защищать?»
«Ночной волк, сейчас я не могу объяснять это тебе. Мне следовало поговорить с тобой раньше. А сейчас, может быть, ты уйдешь? Я обещаю, что мы обсудим это позже».
Я ждал. Ничего. Никакого присутствия. Ну что ж, одно очко в мою пользу.
«Новичок, с тобой все в порядке?»
«Все хорошо. Мне просто нужно немного времени. Наверное, это было самое трудное, что я когда-либо делал. Молли была рядом со мной, и она внезапно оказалась на грани того, чтобы встать и уйти. А мне нужно было сконцентрироваться и найти все мои связи, чтобы направить все мысли на самого себя и ограничить их. Я набрал в грудь воздуха и медленно выдохнул. Пригонять упряжь — вот что мне это всегда напоминало. Не слишком слабо, чтобы не соскользнуло, и не слишком туго, чтобы не сковывать движений. Ограничить себя собственным телом, пока я не разбудил Верити.
«До меня дошли слухи», — начала Молли, потом остановилась. «Прости, мне не надо было приходить. Я думала, может быть, тебе нужно... Но ты, наверное, хочешь побыть один».
«Нет, Молли, пожалуйста! Молли, вернись, вернись!» Я бросился за ней и умудрился поймать ее за подол юбки. Она повернулась ко мне, все еще сомневающаяся. «Ты всегда именно то, что мне нужно. Всегда!» Улыбнувшись, она села на край кровати.
«Ты казался таким далеким,
Я и был. Иногда мне просто надо немного прийти в себя. Я замолчал, не зная, что еще сказать, чтобы не солгать. Я твердо решил больше не обманывать свою любимую и взял ее руку в свою.
«О!»
— сказала Молли через мгновение. Последовала неловкая пауза, поскольку я не давал больше никаких объяснений.
«С тобой все в порядке?»
— осторожно спросила она, когда прошло еще несколько секунд. «Все хорошо. Я не попал сегодня к королю. Я пытался, но он плохо себя чувствовал и...»
«У тебя все лицо в синяках и царапинах. Ходят слухи...»
Я тихо вздохнул. «Слухи?» Верити приказал людям молчать. Барич не стал бы ничего говорить, так же, как и Блейд. Возможно, никто из них не разговаривал с теми, кого там не было. Но люди обычно обсуждают то, что они видели вместе. Не так уж трудно было кому-нибудь услышать это.
«Не играй со мной в кошки-мышки. Если не хочешь говорить мне, так и скажи».
«Будущий король просил нас об этом не говорить. Это вовсе не значит, что я не хотел бы рассказать тебе». Молли ненадолго задумалась.
«Понимаю. А мне не следует слушать сплетни, я знаю. Но говорят такие странные вещи. И в замок принесли тела для погребального костра. И была странная женщина, которая целый день плакала сегодня на кухне. Она сказала, что перекованные украли и убили ее ребенка. А кто-то сказал, что ты напал на них, чтобы попытаться отнять ребенка, а другой сказал, что ты добрался до них как раз, когда они схватились с медведем, или что-то в этом роде. Все это так запутанно. Кто-то утверждал, что ты убил их всех. А потом кто-то, кто помогал сжигать тела, говорил, что по меньшей мере двое были искалечены каким-то зверем».
Она замолчала и посмотрела на меня. Я не хотел думать обо всем этом. Не хотел лгать ей и не хотел говорить ей правды. Всей правды я не мог сказать никому, поэтому я просто смотрел ей в глаза и мечтал, чтобы все у нас было проще.
«Фицчивл!»
Я никогда не привыкну слышать это имя из уст Молли. Я вздохнул. Король просил нас не говорить об этом, но... Да, ребенка убили перекованные. Я был там, но слишком поздно. Я никогда не видел ничего более ужасного.
«Прости. Я не хотела допытываться. Просто так трудно не знать...»
«Понимаю». Я протянул руку, чтобы коснуться ее волос. Она прижалась головой к моему плечу. «Я говорил тебе когда-то, что ты снилась мне в Илистой бухте. Я ехал из Горного Королевства до самого Оленьего замка, не зная, жива ли ты. Иногда я думал, что горящий дом упал на погреб. Иногда, что тебя убила женщина с мечом». Она посмотрела мне прямо в глаза.
«Когда дом упал, на нас обрушилась страшная волна искр и дыма. Это ослепило ее, а я стояла спиной к огню. Я убила ее топором».
Внезапно она начала дрожать.
«Я никому об этом не говорила. Никому. Откуда ты знаешь?»
Мне приснилось. Я осторожно потянул ее за руку, и она легла рядом со мной. Я обнял ее и почувствовал, что она все еще дрожит. Иногда я вижу вещи и сны, хотя и не часто. Она немного отодвинулась и внимательно посмотрела мне в лицо.
«Ты не будешь мне лгать об этом, новичок?»
От этого вопроса мне стало больно, но и поделом же мне. «Нет, это не ложь, клянусь. Я клянусь, что никогда не буду лгать». Ее пальцы закрыли мне рот.
«Я надеюсь провести с тобой остаток моей жизни, не давая обещаний, которые не сможешь выполнить».
Ее другая рука двинулась к шнуровке на моей рубашке. Теперь был мой черед дрожать. Я поцеловал ее пальцы, потом губы. Через некоторое время Молли встала, закрыла и заперла щеколдой мою дверь. Я помню, как вознес лихорадочную молитву, чтобы Чейд не вздумал именно сегодня вечером наконец вернуться из своего путешествия. И этого не случилось. Я сам путешествовал в ту ночь, и путешествие мое было прекрасным и удивительным. Молли ушла глубокой ночью, растолкав меня и потребовав, чтобы я закрыл за ней дверь. Я хотел одеться и проводить ее, но она негодующе отказалась, сказав, что прекрасно может подняться на несколько ступенек, и что чем меньше нас будут видеть вместе, тем лучше. Я неохотно уступил ее доводам. Такого глубокого и спокойного сна, который охватил меня, не могли бы дать никакие лечебные травы. Разбудили меня грохот и крики. Я вскочил на ноги, ничего не соображая. Через мгновение грохот превратился в стук в мою дверь, а крики оказались голосом Барича, довольно тихо повторявшим мое имя.
«Минутку!»
— отозвался я с трудом. У меня все болело. Я натянул какую-то одежду и заковылял к двери. Мои пальцы долго не могли справиться с замком.
«Что случилось?»
Барич только смотрел на меня. Он был умыт и одет. Его волосы и борода были расчесаны, а в руках он держал два топора.
«Комната на башне Верите. Торопись, мы уже опаздываем. Но сперва помойся. Что это за запах?»
«Ароматические свечи», — симпровизировал я. «Говорят, они приносят спокойные сны».
Барич фыркнул. «Мне этот запах принес бы не такие сны. Он полон мускуса, мальчик. Вся твоя комната им пропахла. Встретимся в башне».
И он ушел, целеустремленно шагая по коридору. Я вернулся в свою комнату, смутно понимая, что в представлении Барича сейчас было раннее утро. Я тщательно вымылся холодной водой, не получив от этого никакого удовольствия, но выиграв немного времени. Потом порылся в сундуке в поисках свежей одежды и натягивал ее, когда стук в дверь повторился.
«Я почти готов!»
— крикнул я. Стук продолжался. Значит, Барич рассержен. Что ж, и я тоже. Конечно, он мог бы понять, как сильно у меня все болит сегодня утром. Я рывком распахнул дверь, чтобы встретить его, и внутрь, как легкий дымок, просочился Шут. На нем был новый черно-белый костюм. Рукава его рубашки были вышиты черными лианами, которые обвивали его руки словно плющ. Лицо над черным воротником было бледным, как зимняя луна. «Зимний праздник», — подумал я тупо. «Сегодня же первая ночь праздника зимы. Эта зима уже была в пять раз длиннее любой предыдущей, но сегодня мы начнем отмечать ее середину». «Чего ты хочешь?» — спросил я, не в состоянии выносить его молчание. Он принюхался.
«Кое-что из того, что у тебя было, должно быть прелестно», —
предположил он и изящно отскочил назад, взглянув мне в лицо. Я мгновенно разозлился. Он вспрыгнул на мою смятую постель и перелез через нее, так что кровать оказалась между нами. Я протянул руки, пытаясь его схватить.
«Ах, только не вы!»
— воскликнул он кокетливо и замахал на меня руками в приступе девичьей стыдливости. Потом снова попятился.
«У меня нет для тебя времени», — с отвращением сказал я ему.
«Я должен быть уверен и не могу заставлять его ждать». Я скатился с кровати и встал, чтобы привести в порядок одежду.
«Вон из моей комнаты!»
«Ах, какой тон!»
Было время, когда Фитц лучше понимал шутки. Он сделал пируэт и оказался в центре комнаты, где внезапно остановился.
«Ты действительно на меня сядешься?» — спросил он в упор.
Я удивился, не ожидая от него таких прямых слов. Я обдумал вопрос. «Сердился». Я насторожился. Не пытается ли он намеренно вывести меня из себя? «Ты сделал из меня шута в тот день. Спеть такую песню при всем честном народе». Он покачал головой.
«Не присваивай себе чужих титулов. Шут — это всегда только я. А я всегда всего лишь шут. Особенно в тот день, с этой песней, при всем честном народе».
«Ты заставил меня усомниться в нашей дружбе», — сказал я резко.
«А, хорошо. Потому что все прочие должны всегда сомневаться в нашей дружбе, если мы действительно хотим остаться друзьями без страха и упрека».
«Понятно. Значит, ты просто хотел посеять слухи о вражде между нами?» «Теперь я понимаю. Но все равно я должен идти».
«Тогда всего хорошего. Счастливо тебе поиграть топорами с Баричем. Постарайся не онеметь от того, чему он тебя сегодня научит».
Он подкинул два полена в затухающий огонь и устроил великолепное представление, усаживаясь перед очагом. «Шут», — начал я в замешательстве, — «ты мой друг, я знаю, но мне не нравится, что ты хочешь остаться в моей комнате, когда меня здесь не будет».
«А мне не нравится, что другие входят в мою комнату, когда меня там нет», — насмешливо парировал Шут.
Я отчаянно вспыхнул. «Это было давно. Я извинился за свое любопытство. Уверяю тебя, я никогда больше этого не делал.
И я не буду после сегодняшнего дня. А когда ты вернешься, я извинюсь перед тобой. Это тебя устроит?»
Я опаздывал. Барич не будет в восторге от этого. Ничего не поделаешь. Я поправил край смятой постели. Мы с Молли лежали здесь. Внезапно это стало моей личной территорией. Я старался выглядеть как можно спокойнее, накрывая перину стеганым одеялом. «Почему ты хочешь остаться в моей комнате? Ты в опасности?»
«Я живу в опасности, Фитц-Фитц. Как и ты. Мы все в опасности. Я хотел бы остаться здесь на некоторое время и попытаться найти средства борьбы с этой опасностью. Или хотя бы способ уменьшить ее».
Он мотнул головой в сторону свитков. «Верите, доверил их мне», — смущенно сказал я.
«Очевидно, потому что он доверяет твоим суждениям. Может быть, по этой же причине ты доверишь их мне?»
«Одно дело доверить другу то, что тебе принадлежит. Совсем другое — разрешить ему трогать то, что кто-то другой дал тебе на сохранение. Я понял, что не сомневаюсь в искренности Шута». «Может быть, разумнее будет сперва спросить Верити?» — предположил я.
«Чем меньше связь между Верити и мной, тем лучше для нас обоих».
«Ты не любишь Верити?» Я был поражен.
«Я Шут короля. Верити — будущий король. Пусть ждет. Когда он станет королем, я буду принадлежать ему. Если до этого времени всех нас не перебьют из-за его мудрых действий».
«Я не желаю слышать ничего порочащего принца Верити», — сказал я ему тихо.
«Нет? Тогда тебе лучше ходить с заткнутыми ушами».
Я подошел к двери и положил руку на замок. «Мы должны идти, Шут. Я уже опоздал». Я пытался говорить ровно. Насмешка над Верити ранила меня так глубоко, как будто Шут нанес мне личное оскорбление.
«Не будь шутом, Фитц. Это моя роль. Подумай. Человек может служить только одному господину. Чтобы не произносили твои губы, твой король Верити. Я тебя не упрекаю за это. Упрекнешь ли ты меня за то, что мой король Шрют?»
«Я не упрекаю тебя. Я и не смеюсь над ним в твоем присутствии».
«Ты не приходишь к нему, как бы я тебя ни уговаривал».
«Я был у его дверей только вчера, но меня не впустили. Сказали, что он плохо себя чувствует».
«А если бы это произошло у дверей Верити, принял бы ты это так безропотно?»
Это заставило меня остановиться и подумать. «Вряд ли».
«Почему ты так легко отступаешься от него?»
Шут говорил тихо, как человек глубоко огорченный.
«Почему бы Верити не побеспокоиться о своем отце, вместо того, чтобы переманивать на свою сторону людей Шрюда?»
«Меня не переманивали. Скорее, это Шрюд не захотел больше видеть меня. Что до Верити, то я не могу говорить за него. Но всем известно, что из своих сыновей Шрюд предпочитает Регала».
«Всем известно? А известно ли всем, куда на самом деле направлены помыслы Регала?»
«Кое-кому известно», — ответил я быстро. Это был опасный разговор.
«Подумай об этом. Оба мы служим тому королю, которого любим больше. Но есть и кое-кто, кого мы любим меньше. Не думаю, что нам есть из-за чего спорить, Фитц, пока мы едины в том, кого мы любим меньше. Давай, признайся мне, что у тебя почти не было времени, чтобы взглянуть на эти свитки. И я напомню, что время, которое у тебя не было, улетело слишком быстро. Это не та работа, которая может ждать удобного случая».
Я обдумывал свое решение. Внезапно Шут подошел ближе. Его взгляд всегда было нелегко выдержать и еще труднее прочитать. Но потому как он сжал губы, я догадался о его отчаянии.
«Я поменяюсь с тобой. Я предложу тебе сделку, которую не предложит никто другой. Я обещаю тебе открыть тайну, которой владею, после того, как ты разрешишь мне поискать в этих пергаментах другую тайну, которой там может и не быть».
«Какую тайну?» — спросил я неохотно.
«Мою тайну».
Он отвернулся и уставился в стену.
«Тайну шута. Откуда он пришел? И почему?»
Он искоса взглянул на меня и больше ничего не сказал. Любопытство 12-летней выдержки захватило меня.
«Добровольно?»
«Нет. Как я уже сказал, я предлагаю это в качестве сделки».
Я задумался. Потом заявил. «Увидимся позже. Запри дверь, когда будешь уходить». И я вышел. По коридору сновала прислуга. Я безнадежно опаздывал, я ускорил шаг, а потом побежал. Не задержавшись перед лестницей на башню Верити, я взлетел по ступенькам, стукнул один раз и вошел.
Барич приветствовал меня недовольной гримасой. Мебель в комнате была сдвинута к одной стенке, за исключением стоявшего у окна кресла Верити. Принц уже сидел в нем. Он повернул ко мне голову. Глаза его все еще были отстраненными. Он выглядел одурманенным, лицо его было расслабленным, и на это больно было смотреть человеку, понимающему значение такой расслабленности. Голод силы сжигал его. Я боялся, что от наших уроков этот голод только усилится. Тем не менее, ни один из нас не мог сказать «нет». Вчера я научился кое-чему. Это был неприятный урок, но однажды усвоив, его уже нельзя было забыть. Я знал теперь, что сделаю все возможное, чтобы отогнать красные корабли от наших берегов. Я не был королем, я никогда не буду королем. Но народ шести герцогств принадлежит мне, как и Чейду. Теперь я понимал, почему Верити растрачивал себя так безрассудно. «Прошу прощения, что опоздал. Меня задержали, но я готов начать». «Как ты себя чувствуешь?» Вопрос исходил от Барича и был задан с искренним любопытством. Я обернулся и увидел, что он смотрит на меня строго, но с некоторой озадаченностью. «Ноги не гнутся, господин. Бег вверх по лестнице разогрел меня немного. Кое-что болит со вчерашнего дня. А в остальном я вполне здоров». Веселое удивление появилось на его лице. «Никакой дрожи, Фицчивл. Взгляд не мутнеет. Никаких намеков на головокружение?» Я немного подумал. «Нет». «Будь ты проклят!» Барич восхищенно фыркнул. «Похоже, самое лучшее — это просто выбить из тебя всю хворь. Я это припомню, когда тебе в следующий раз понадобится лекарь». В течение целого часа он пробовал на мне свою новую методу целительства. Лезвия топоров были тупыми, и он замотал их тряпками для первого урока, но это не предохраняло от синяков. Если быть до конца честным, большинство из них я заработал из-за собственной неуклюжести. Барич в тот день не пытался наносить мне удары. Он просто хотел научить меня использовать все оружие, а не только лезвие. Держать в себе Верити было нетрудно, поскольку он находился в той же комнате, где и мы. Он молчаливо присутствовал во мне в тот день, не давая советов, не делая замечаний, а просто глядя на все моими глазами. Барич сказал мне, что топор — немудреный инструмент, но вполне хорош, если правильно им пользоваться. В конце урока он заметил, что обращался со мной мягко, боясь задеть раны, которые у меня уже были. Потом Верити отпустил нас, и мы оба пошли вниз по лестнице, несколько медленнее, чем я поднимался. «Завтра приходи вовремя», — сказал Барич.
Он отправился в конюшню, а я поискать чего-нибудь поесть. Я ел с волчьим аппетитом и поражался источнику моей внезапной жизненной энергии. В отличие от Барича, я не приписывал это своим занятиям с ним. «Молли», — думал я, — «одним прикосновением вылечила все, что не могли привести в порядок никакие травы и год отдыха. Предстоящий день внезапно показался мне ужасно длинным, полным непереносимых минут и бесконечных часов до того, как опустится ночь, и благословенная темнота позволит нам снова быть вместе. Я решительно отогнал мысли о Молли и решил заняться работой. Множество разных дел немедленно напомнили о себе. Я забросил Пейшенс. Я обещал помочь Кетрикин с ее садом. Я обещал объяснить кое-что ночному волку. Я должен был нанести визит королю Шрюду, и я попытался распределить все эти дела по степени важности.
Молли упорно двигалась к началу списка. Я непреклонно отправил ее в конец. «Король Шрюд», — решил я. Я собрал со стола посуду и отнес ее на кухню. Шум там царил оглушительный. На мгновение это озадачило меня, потом я вспомнил, что сегодня первая ночь праздника зимы. Старая повариха Сара оторвалась от теста, которое она месила и поманила меня. Я подошел и встал рядом с ней, как часто делал еще ребенком, восхищаясь тем, как ловко она скатывала аккуратные булочки и выкладывала их на лист. Ее руки были в муке до самых локтей, с глубокими ямочками. Одна щека тоже была перепачкана мукой. Грохот и суета кухни давали ощущение странного уединения. Повариха говорила тихо, и мне приходилось напрягаться, чтобы услышать ее.
«Я просто хотела, чтобы ты знал»,
— она фыркала, взбивая новую порцию теста.
«Я-то уж разбираюсь, когда люди болтают ерунду, и так им и говорю, если они пытаются делать это здесь, в моей кухне. Они могут сплетничать, как хотят, в прачечной, и сколько угодно чесать языками за прялкой. Но я не позволю, чтобы здесь, в моей кухне, плохо говорили о тебе».
Она посмотрела на меня колючими черными глазами. Сердце мое замерло. «Слухи? А Молли? И обо мне?»
«Ты ел у меня за столом и частенько стоял тут рядом, когда был маленький. Я месила тесто, и мы с тобой болтали. Может, я знаю тебя лучше, чем другие. А те, кто говорит, что ты дерешься так свирепо, потому что сам наполовину зверь, просто злобно врут. Я-то знаю, что когда мужчина в ярости, бывает и похуже. Когда дочку Сэла Камбалы изнасиловали, он изрубил насильника своим ножом для рыбы. Вжик, вжик, прямо там, на рынке. Точно наживку для своей снасти. А то, что сделал ты, было ничуть не хуже».
В одно мгновение головокружительного ужаса я понял. Сам наполовину зверь. Не так давно людей, обладающих даром, сжигали заживо. «Спасибо тебе», — сказал я, пытаясь заставить свой голос звучать спокойно. Я добавил крупицу правды, когда сказал. «Это не только моя работа. Они дрались над своей добычей, когда я вышел на них».
«Дочка Джинны. Нечего ходить вокруг да около, Фитц. У меня у самой дети. Теперь они уже выросли, но если бы кто-то напал на них... Что ж, я бы только молилась, чтобы рядом оказался кто-нибудь вроде тебя и защитил их все равно как. Или отомстил за них, раз больше ничего нельзя было сделать».
«Боюсь, что так, Сара». Непритворная дрожь пробежала по моей спине. Я снова видел кровавые полоски на пухлом маленьком кулачке. Я моргнул, но видение не уходило. «А теперь я должен спешить. Сегодня я буду прислуживать королю Шрюду».
«Да? Это хорошие новости. Возьми-ка тогда это с собой».
Она шустро шагнула к буфету и взяла оттуда поднос с маленькими пирожками, щедро посыпанными творогом и коринкой. Рядом она поставила чайник горячей воды и чистую чашку. Потом Сара любовно разложила булочки.
«И проследи, чтобы он съел их, Фитц. Это его любимые. Если он хоть одну попробует, то съест все, я уж знаю. И это пойдет ему на пользу».
«И мои любимые».
Я подскочил, как будто в меня воткнули булавку. Я попытался прикрыть это кашлем, но повариха все равно смотрела на меня странно. Я снова кашлянул и кивнул ей.
«Я уверен, что король обрадуется», — сказал я сдавленным голосом и забрал поднос из кухни.
Несколько человек проводили меня изумленными взглядами. Я мило улыбнулся и попытался сделать вид, что ничего не произошло.
«Я не знал, что вы все еще со мной», — сказал я Верити.
Какая-то часть меня припоминала все, о чем я думал с тех пор, как ушел из башни, и благодарила Эду, что я не решил сперва поискать ночного волка. И в то же время я отпихивал все это подальше, не зная, что слышит Верити.
«Знаю. Я не думал шпионить за тобой. Только хотел показать, что когда ты не слишком на этом сосредоточен, у тебя получается гораздо лучше».
«Я нащупывал его сознание. Скорее, благодаря вашему усилию, чем моему», — заметил я, поднимаясь по лестнице.
«Я тебе докучаю. Извини. Теперь я буду уведомлять тебя о моем присутствии всегда, когда я с тобой. Мне оставить тебя?»
Я смутился от собственной грубости.
«Нет, пока нет. Побудьте со мной еще немного, пока я нанесу визит королю Шрюду. Посмотрим, насколько долго мы можем продолжать это».
Я почувствовал его согласие. Я остановился перед дверью Шрюда и, держа поднос одной рукой, быстро пригладил волосы и отдернул свой камзол. За последнее время прическа превратилась для меня в повод для головной боли. Джонки коротко постригла меня во время лихорадки в горах, а теперь, когда волосы отрастали, я не знал, завязать ли мне их сзади в хвост, как это делал барич и стражники, или оставить неубранными на плечах, как будто я все еще паж. Я уже был слишком взрослым, чтобы заплетать их в косичку.
«Завяжи их сзади, мальчик. Я бы сказал, что ты заслужил право носить прическу воина. Только не надо возиться с ними и завивать в промасленные локоны, как это делает Регал».
Я прогнал с лица усмешку и постучался в дверь. Некоторое время я подождал, потом постучал снова, громче.
«Назови себя», — предложил Верити.
«Это Фитц Чивл, сир! Я принес вам кое-что от поварихи!»
Я дернул дверь. Она была заперта изнутри.
«Странно. У отца никогда не было привычки запирать дверь. Он мог поставить человека на входе, но никогда бы не стал запирать дверь и не обращать внимания на стук. Можешь открыть ее?»
«Наверное. Но сперва я попробую еще раз постучать».
Теперь я почти колотил в дверь.
«Минуточку, минуточку!»
— прошептал кто-то изнутри. Но прошло гораздо больше времени, прежде чем несколько замков отомкнулись, и дверь приоткрылась на ширину ладони. Волдет высунулся из комнаты, как крыса из-под стены.
«Чего ты хочешь?»
— спросил он сердито. «Аудиенции короля?»
«Он спит. Или спал, пока ты не начал стучать и кричать. Убирайся отсюда!»
«Минуточку». Я вставил сапог в щель. Свободной рукой я отогнул воротник камзола, чтобы показать красный камешек булавки, которую я всегда носил. Дверь закрывалась, несмотря на мою ногу. Я надавил на нее плечом, стараясь не уронить поднос. Я получил это от короля Шрюда несколько лет назад. Вместе с ней он дал мне обещание, что когда бы я ни показал ее, меня немедленно допустят к нему.
«Даже если он спит?»
— язвительно спросил Волдит. Он не ставил никаких ограничений. «А ты?» Я сверкнул на него глазами через дверную щель. Волдит на мгновение задумался, потом сделал шаг назад.
«Тогда милости просим. Войди и убедись, что твой король спит, набираясь сил, которые ему так необходимы. Но если ты потревожишь его, я, как лекарь, скажу ему, чтобы он отобрал у тебя эту хорошенькую булавку и не позволял тебе больше беспокоить его».
«Можешь порекомендовать это, если пожелаешь. И если мой король согласится с тобой, я не буду спорить».
Он сделанным усердием поклонился. Мне отчаянно хотелось согнать с его лица эту злорадную усмешку, но я сдержался.
«Великолепно!» —
добавил он, когда я проходил мимо.
«Сладкие пряники, чтобы испортить его пищеварение. Заботливый молодой человек, верно?»
Я снова сдержался. В гостиной Шрюда не было. Спальня?
«Неужели ты посмеешь потревожить его там? Что ж, почему бы и нет? Ты уже продемонстрировал свои манеры. Так можно ли от тебя ждать предупредительности?»
Волдит был полон язвительной снисходительности. Я взял себя в руки.
«Не закрывая глаза на это, дай ему отпор. Немедленно!»
Это был не совет, а приказ. Я осторожно поставил поднос на маленький столик, сделал глубокий вдох и повернулся к Волзиду.
«Ты что-то имеешь против меня?» — спросил я прямо.
Он сделал шаг назад, но попытался сохранить свою усмешку.
«Против? С чего бы я, лекарь, стал возражать, когда кто-то беспокоит больного во время отдыха?»
«Эта комната пропахла дымом. Почему?»
«Дымом?» «Трава, которой пользуются в горах. Не для лечения, только для устранения болей у людей, которым уже ничто не может помочь. Но чаще этот дым вдыхают для удовольствия, так же, как семена кариса во время весеннего праздника. Ваш брат любит это».
«Как и его мать, если это та же трава. Она называла ее листьями мирта».
«Это почти то же самое, но горные растения повыше и листья более мясистые. и дым из них действует сильнее. Мой обмен мыслями с Верити занял всего мгновение. Мысли передаются силой моментально. Волзит все еще поджимал губы, обдумывая мой вопрос.
«Ты считаешь себя лекарем?» — спросил он.
«Нет. Но я знаком с действием трав и знаю, что это курение не годится для комнат больного человека». Волзит снова помолчал.
«Что ж, удовольствие короля не входит в сферу забот лекаря».
«Тогда это моя забота», — сказал я и отвернулся от него. Я взял поднос и распахнул дверь в слабо освещенную спальню короля. Запах дыма здесь был сильнее. В комнате почти нечем было дышать. В очаге горел слишком сильный огонь, и воздух был спертым и неподвижным, как будто комнату не проветривали много недель. Даже я быстро начал задыхаться. Король лежал неподвижно и тяжело дышал под грудой пуховиков. Я огляделся в поисках места, куда поставить поднос с булочками. Маленький столик у его кровати был завален самыми разными вещами. На нем стояла курильница, доверху полная пепла. Рядом находились бокал с тепловатым красным вином и миска с какой-то отвратительной серой кашей. Я убрал посуду на пол и вытер стол рукавом рубашки, прежде чем поставить туда поднос. Подойдя к кровати короля, я ощутил затхлый, неприятный запах, который стал сильнее, когда я наклонился над Шрюдом.
«Это совершенно не похоже на отца», — Верити разделял мою тревогу. «Он не часто вызывал меня в последнее время, а я был слишком занят, чтобы зайти к нему без зова. Последний раз, когда я его видел, он сидел в гостиной, он жаловался на головные боли, но это...»
Обмен мыслями прекратился. Я оторвал взгляд от короля и обнаружил, что Волзит смотрит на нас из-за двери. Было что-то в его лице, я не знаю, как это назвать, удовлетворением или спокойной уверенностью. Но это привело меня в ярость. В два шага я подскочил к двери. Я захлопнул ее, услышав, как он взвизгнул от боли в прищемленных пальцах. Я опустил щеколду, которая, скорее всего, не использовалась уже очень много лет. Подошел к высоким окнам, отдернул занавеси и распахнул деревянные ставни. Ясный солнечный свет и свежий воздух полились в комнату.
«Фиц, ты слишком суетишься?»
Я ничего не ответил. Я вытряхнул в открытое окно пепел и травы из многочисленных курильниц. Налипший пепел я вычищал рукой, чтобы выгнать из помещения отвратительный запах. По всей комнате я собрал полдюжины бокалов с остатками вина и полный поднос тарелок с нетронутой едой. Все это я сложил у двери. Волзит колотил в нее и выл от ярости. Я наклонился и заговорил сквозь замочную скважину.
«Тише», — сказал я нежно, — «ты разбудишь короля».
«Пришлите мальчика с кувшинами теплой воды и скажите мастерице Хести, что королю нужно чистое белье», — попросил я Верити.
«Такие распоряжения не могут исходить от меня». Пауза. «Не трать времени на злость. Подумай, и ты поймешь, почему это так».
Я понимал, но знал также, что не оставлю Шрюда в этой грязной и зловонной комнате, как я не мог бы бросить его в тюрьме. Я нашел пол кувшина воды, застоявшийся, но почти чистый, и поставил ее греться у очага. Потом стер пепел со столика у кровати и поставил туда чай и поднос с булочками. Я смело порылся в комоде и нашел чистую ночную рубашку и травы для умываний. Без сомнения, все это осталось со времен Чефферса. Я никогда не думал, что мне будет так не хватать старого камердинера. Стук Волзида прекратился. Я не жалел об этом. Я взял подогретую воду, ароматизированную травами и полотенце, и поставил все это у постели короля. «Король Шрюд», — сказал я тихо. Он слегка пошевелился, веки его были красными, ресницы слиплись. Открыв глаза, он сощурился от света.
«Мальчик?»
Он оглядел комнату.
«Где Волзит?»
«Его сейчас нет. Я принес вам теплой воды для умывания, свежие булочки из кухни и горячий чай».
«Я не знаю. Окно открыто». «Почему оно открыто? Волзит предупреждал меня, что можно простудиться».
Я открыл его,
чтобы проветрить комнату, но могу закрыть, если вы хотите.
Я чувствую запах моря. День ясный, да? Слышишь, как кричат чайки? Надвигается шторм. Нет, нет, закрой окно, мальчик. Я могу простудиться, когда и так уже болен.
Я медленно подошел к окну, чтобы закрыть деревянные ставни. Давно вы больны? Во дворце об этом мало говорят.
Достаточно давно. О, кажется, что вечно. Дело не в том, что я болен. Просто я уже никогда не чувствую себя хорошо. Я болен, потом мне становится немного лучше, но как только я пытаюсь что-нибудь сделать, я снова чувствую себя больным, и мне хуже, чем раньше. Я так устал болеть, мальчик. Так устал быть усталым.
Давайте-ка, сир, от этого вам станет легче. Я смочил полотенце и бережно вытер его лицо. Он настолько пришел в себя, что знаком велел мне отойти в сторону, сам вымыл руки и лицо. Я был потрясен тем, как пожелтела вода после умывания. «Я нашел для вас чистую ночную рубашку. Могу я помочь вам надеть ее, или вы предпочитаете, чтобы я послал за бадьей и теплой водой? А пока вы будете купаться, я бы принес чистое белье для постели».
«Я? О, у меня нет сил, мальчик. Где этот Волзит? Он знает, что я не могу справиться один. Что заставило его покинуть меня?»
«Теплая ванна поможет вам», — настаивал я. Вблизи от старика дурно пахло. Шрюд всегда был чистоплотным человеком. Думаю, что его неряшливость огорчила меня больше всего.
«Но после ванны я могу простудиться. Так говорит Волзит. Сырость, холодный ветер, и я пропал. По крайней мере, так он говорит».
Неужели король действительно превратился в такую развалину? Я едва мог поверить своим ушам. «Тогда, может быть, просто чашку горячего чая и булочку?» Сара сказала, что это ваши любимые. Я налил дымящийся чай в чашку. Король принюхался, он сделал несколько глотков, а потом сел, чтобы посмотреть на тщательно разложенные булочки. Он предложил мне присоединиться к нему, и я съел с ним булочку, облизывая с пальцев жирную начинку. Я понял, почему он так любил их. Король принялся за вторую, когда раздались три мощных удара в дверь.
«Отопри, бастард! Или мои люди выломают ее! А если моему отцу был причинен вред, ты умрешь на месте!»
Похоже, Регал был не очень доволен мной.
«В чем дело, мальчик? Дверь заперта? Что здесь происходит? Регал, что здесь происходит?»
Мне было больно слышать недовольный, надтреснутый голос короля. Я пересек комнату и отпер дверь. Она распахнулась прежде, чем я успел открыть ее, и двое самых сильных стражников Регала схватили меня. Они были в атласных ливреях и напоминали бульдогов с бантиками на шеях. Я не оказал никакого сопротивления, так что на самом деле у них не было причины швырять меня о стенку. Но они это сделали. Это пробудило боль, все еще дремавшую во мне после вчерашнего дня. Они держали меня, а в комнату ворвался Волзит. Он заухал, что в комнате холодно, и как же это можно есть такое, ведь это настоящий яд для несчастного короля. Регал стоял, уперев руки в бедра, как человек, хорошо исполнивший свой долг, и смотрел на меня прищуренными глазами.
«Беги, мой мальчик, боюсь, что нас переиграли».
«Ну, бастард, что ты можешь сказать в свое оправдание? Каковы были на самом деле твои намерения?»
Требовательно вопрошал Регал под аккомпанемент причитаний Волзида. Он подбросил дров в огонь и отобрал у короля полусъеденную булочку. Я пришел с докладом. Обнаружив, что за королем плохо ухаживают, я решил сперва исправить это упущение. Я обливался потом больше от боли, чем от страха. Регал видел это и улыбался, и от этой улыбки мне было тошно.
«Плохо ухаживают? Что это ты говоришь?»
— обвиняюще спросил он. Я глубоко вздохнул, чтобы собраться с духом. «Правду. Я нашел его комнату неубранной. Повсюду были разбросаны грязные тарелки. Белье на его постели давно пора сменить».
«Ты смеешь говорить такие вещи?»
— прошипел Регал. «Смею.
Я говорю моему королю правду, как всегда. Пусть он оглядится и убедится, что я прав. Что-то в этой стычке разбудило тень прежнего Шрюда. Он приподнялся в постели и огляделся.
«Шут тоже жаловался на это», — начал он.
Волзит осмелился перебить его.
«Мой лорд, состояние вашего здоровья было таким тяжелым. Иногда спокойный отдых важнее смены одеял или белья, а одна-две тарелки, стоящие вокруг, меньше тревожат вас, чем грохот, который устроил паж, пришедший их убрать».
Король, казалось, колебался. Сердце мое упало. Именно это пугало шута. Вот почему он так часто уговаривал меня навестить короля. Но почему он не говорил более прямо? Впрочем, когда шут вообще говорил прямо?
Стыд охватил меня. Это был мой король. Король, которому я присягнул. Я любил Верити, и моя преданность ему была безусловной. Но я предал моего короля в то самое время, когда он больше всего во мне нуждался. Чейт уехал неизвестно насколько. Я оставил короля Шрюда, когда один только шут пытался защитить его. И все-таки раньше король Шрюд не нуждался ни в чьей защите. Он всегда был способен защитить себя сам. Я упрекал себя за то, что недостаточно убедительно говорил с Чейдом о переменах, произошедших в мое отсутствие. Мне следовало более внимательно охранять моего монарха.
«Как он сюда попал?» — спросил Регал, бросив на меня хищный взгляд. «Мой принц, он утверждал, что у него есть знак короля. Он сказал, что король обещал всегда принимать его, если он только покажет эту булавку. Какой вздор! И ты поверил в такую чушь?»
«Принц Регал, вы знаете, что это правда. Вы присутствовали при том, как король Шрюд дал ее мне». Я говорил тихо, но четко. Внутри меня Верити молчал, выжидая и наблюдая. «За мой счет», — подумал я горько, и тут же пожалел об этом. Я отвернул воротник моего камзола и вытащил булавку. Я поднял ее, чтобы все видели.
«Я не помню ничего подобного», — рявкнул Регал,
но Шрюд сел.
«Подойди ближе, мальчик», — приказал он мне.
Я вырвался из рук своих стражей и оправил одежду. Потом я подал булавку королю. Король Шрюд неторопливо протянул руку и взял ее у меня. Сердце мое упало.
«Отец, это...»
— раздраженно начал Регал, но Шрюд перебил его.
«Регал, ты был здесь. Ты помнишь это. По крайней мере, должен помнить».
Темные глаза короля были ясными и настороженными, какими я их помнил. Но вокруг глаз и в углах рта залегли морщины боли. Ему явно стоило труда сохранять ясность сознания. Он поднял булавку и смотрел на Регала почти прежним, оценивающим взглядом.
«Я дал мальчику эту булавку. И свое слово в обмен на его слово. Тогда я предлагаю тебе забрать их назад. И булавку, и слово. Ты никогда не поправишься, если такие вторжения будут повторяться».
В голосе Регала снова слышался приказ. Я молча ждал. Король поднял дрожащую руку и потер лицо и глаза.
«Я отдал это», — сказал он,
и слова его были твердыми, но голос слабел.
«Данное слово нельзя забрать. Прав ли я, Фицчивл? Ты согласен, что если человек дал слово, он не может забрать его назад?»
Это был старый вопрос. «Как всегда, мой король, я согласен с вами. Если человек дал слово, он не может взять его назад. Он должен оставаться верным тому, что обещал».
«Тогда хорошо. Все улажено».
Он передал мне булавку, и я принял ее с таким облегчением, что у меня чуть не закружилась голова. Он откинулся на подушке, и снова головокружительное мгновение. Я узнал эти подушки, эту постель. Я лежал здесь и смотрел вместе с шутом, как грабят илистую бухту. Я обжег пальцы в этом очаге. Король тяжело вздохнул. В этом вздохе было изнеможение. Через мгновение он заснет.
«Запрети ему приходить без зова, и беспокоить тебя», — приказал Регал.
Король Шрюд с трудом открыл глаза.
«Фитц, подойди сюда, мальчик».
Как послушный пес, я подошел к нему, опустился на колени у его постели. Он поднял исхудавшую руку и неловко погладил меня.
«Ты и я, мальчик. Мы понимаем друг друга, правда?»
Искренний вопрос. Я кивнул.
«Хороший мальчик. Хорошо. Я сдержал слово. Теперь смотри, сдержи свое. Но...»
Он посмотрел на Регала, и это укололо меня.
«Будет лучше, если ты будешь приходить ко мне во второй половине дня. В это время у меня больше сил».
Он снова ускользал. «Должен ли я вернуться сегодня вечером, сир?» — спросил я быстро. Он неопределенно помахал рукой.
«Завтра. Или послезавтра».
Глаза его закрылись, и он выдохнул так тяжело, как будто это был его последний вздох. «Как вам угодно, мой лорд», — согласился я и ушел. Стражники проводили меня взглядами. Я вышел из комнаты прежде, чем вспомнил, что так и не спросил короля о женитьбе на Молли. Теперь казалось маловероятным, что мне скоро представится такая возможность. Я знал, что по вечерам теперь Регал, Волзит или какой-нибудь их шпион всегда будут подле короля Шрюда. У меня не было никакого желания поднимать эту тему в их присутствии.
«Фитц?»
«Я хотел бы некоторое время побыть один, мой принц, если вы не возражаете». Верите исчез из моего сознания, как лопнувший мыльный пузырь. Я стал медленно спускаться по лестнице.